Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 812-го дня войны. Главные новости среды, 15 мая.
Владимир Зеленский отменил зарубежные поездки из-за обстановки на фронте.
Подробности продолжающегося визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.
Парламент Эстонии принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы на нужды Украины.
Антивоенного активиста в России подвергли насильственному психиатрическому лечению. Теперь во всем по порядку. Россия продолжает наносить удары по украинским территориям, городам и селам. Причем все больше сообщений об убитых и раненых мирных жителях. А в результате удара по Херсону пострадали 18 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Среди раненых 15-летний подросток. Причем 3 российские авиабомбы взорвались среди жилого квартала. Повреждены 8 многоэтажек, несколько частных домов, медицинское учреждение и 2 здания школы. Вчера мы сообщали об ударах российских войск по Харькову. На сегодняшний момент известно о 22 пострадавших в результате этих атак. Повреждены многочисленные частные и многоквартирные дома. Атака на Днепр. Погибли 2 человека. Есть некоторое количество раненых. Их количество уточняется. Обстрел гражданской инфраструктуры Исманской общины Шосткинского района Сумской области. 1 человек погиб, 5 повреждены частные жилые дома. 2 удара по Николаеву. Пострадали как минимум 5 человек. Вчера в ООН выступала представительница управления ООН по гуманитарным вопросам Лиза Доутон. И она сообщила, что в апреле пострадали более 700 гражданских лиц в Украине, причем подавляющее большинство из них именно на подконтрольной Украине территории. Из них 129 погибли. Как сказала Доутон, второй месяц подряд наблюдается значительный рост количества раненых мирных жителей. Я подчеркну, что Доутон говорит о точно подтвержденных данных, количество жертв наверняка намного больше. Ну и глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил сегодня, что в результате российских обстрелов в Украине повреждены 25 фиксированных сетей мобильной связи.
Также государственная компания Украины, которая занимается энергетикой, Укрэнерго, сообщила сегодня, что ввела контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины с вечера вторника, и теперь эти отключения будут с 9 часов вечера до полуночи. В заявлении Укрэнерго сказано, что эта компания вынуждена пойти на ограничения из-за того, что существует значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания. Я напомню, что сейчас и в Украине, и в России погода неожиданно холодная для этого времени года. И в Укрэнерго также добавили, что сегодня, 15 мая, в течение всего дня эта компания будет ограничивать мощности и для промышленных потребителей. Украина, в свою очередь, обстреливает военные цели России, и это подтверждается и Министерством обороны России. Над Крымом, как заявляет Минобороны России, в ночь со вторника на среду были сбиты 10 дальнобойных ракет «Атакамс». На самом деле это такая стандартная формулировка, что все, что вы слышали, российские граждане, всякие взрывы и так далее, это мы сбивали ракеты. На самом деле местные независимые паблики говорят немножко другое. Ну вот назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, что была массированная атака. По его информации, силы ПВО России сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек». Падали обломки ракет и так далее. С другой стороны, украинский мониторинговый паблик «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков сообщал о взрывах и пожарах в районе аэродрома Бельбек. Это как раз под Севастополем находится, это военный аэродром, а также в Евпатории и в Бахчисарайском районе. И по данным спутниковых снимков, которые проанализировал «Крымский ветер», на аэродроме в Бельбеке возникли 3 очага пожара в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов. Непонятно, повреждены ли были сами самолеты. Также в течение прошедшей ночи были атакованы Белгородская и Ростовская области. Как сообщает Минобороны России, над Белгородской областью были сбиты 2 ракеты «Харам», 2 бомбы «Хаммер» и так далее. В общем, опять же, российская Минобороны регулярно сообщает об уничтожении иностранных боеприпасов, подчеркивая, что они именно являются иностранными. Ну и глава Ростовской области Василий Голубев сказал, что на топливной базе в Пролетарском районе после атаки 2 беспилотников произошло 2 взрыва. То есть Украина продолжает атаки по целям в России, связанным с энергетикой, с нефтепереработкой и, соответственно, с поставкой топлива на нужды армии.
Ну, а главные события на фронте, судя по всему, сейчас разворачиваются вблизи Харькова. Наступление российских войск было начато в прошлую пятницу, и события развиваются быстро, сообщения достаточно противоречивые. Российский офицер сообщил о захвате 2 украинских деревень, и постоянно идут какие-то противоречивые новости о том, что российские войска пытаются захватить город Волчанск. С украинской стороны сначала были сообщения о том, что российские пехотные группы пытаются закрепиться в северной части города, небольшие пехотные группы, я ссылаюсь на спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина. Потом было сообщено, что украинцы подтянули резервы. Позже генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска остановили наступление и, цитирую, частично вытеснили российские подразделения из Волчанска. Но ситуация очевидно серьезная. Выступил по этому поводу президент Украины Владимир Зеленский. Я его цитирую. Он сказал, что за этот день нашим силам обороны и безопасности, всем задействованным подразделениям удалось частично стабилизировать ситуацию. В свою очередь, продолжаются бои вблизи Часова Яра, это Донецкой области. Украинская сторона заявляет, что противник в город не вошел, и ведутся бои, и силы обороны Украины контролируют город и его окраины. Российская сторона сообщила о захвате села Работино в Запорожской области, но украинцы это опровергли. Генштаб Украины, цитирую, говорит, что ситуация на фронте остается очень сложной. Российские войска активизировались на Краматорском направлении. Мы регулярно сообщаем вам об оценках иностранных аналитиков. Американский институт изучения войны, который базируется в Вашингтоне, мы его регулярно цитируем, сообщил, что российские войска демонстрируют тактические продвижения. То есть речь идет о небольших продвижениях на небольшие расстояния на Харьковском направлении, под Сватово Луганской области, под Северском, восточнее Часового Яра, под Авдеевкой и Донецком, Донецкой области, а также в Крынках Херсонской области. В то же время Институт изучения войны отмечает, что темпы продвижения российских войск существенно замедлились. В свою очередь, британский военный аналитик Джек Уэйтлинг опубликовал на сайте Королевского института объединенных служб, это, опять же, британский союзский центр, статью с анализом происходящего. По его мнению, Россия ставит задачи не захват Харькова и иных населенных пунктов, а уничтожение украинской армии и нанесение серьезного психологического поражения Украине и украинским союзникам, чтобы продемонстрировать, что сопротивление бесполезно, несмотря ни на что. Кроме того, он считает, что удары будут наноситься для того, чтобы остановить снабжение украинских войск боеприпасами, продовольствием и горючим. И, тем не менее, смысл всего происходящего – это демонстрация численного превосходства российских вооруженных сил над украинскими вооруженными силами. Ну, банально, в России больше солдат. И за счет этого Россия может позволить себе роскошь атаковать там, где она хочет, в отличие от украинцев.
Тем временем свои тактические успехи на поле боя в Украине российское руководство развивает, чтобы придать им такой пропагандистский спин, пропагандистское звучание. И мы уже отмечали это в наших подкастах, что когда российская армия отступала и терпела поражение Путина было в публичных заявлениях не видать, за все отвечали только генералы. Теперь же, когда происходят некоторые тактические успехи у российской армии в ее агрессии против Украины, Путин возглавляет самые разные военные совещания. Например, сегодня он провел совещание с командующими войсками военных округов, которым он предложил обсудить ситуацию, как они выражаются, на линии боевого соприкосновения на Украине. И организовывал это по-прежнему Шойгу, а также Валерий Герасимов, начальник генерального штаба российской армии. И, соответственно, Путин показывает непосредственно, что он заинтересован в информации не через министра обороны или начальника генштаба, а от командующих военными округами о том, что происходит, собственно, в армии. Ну и, естественно, это все делается в режиме такой публичной политинформации, то есть присутствует камера, которая транслирует заявление сначала Владимира Путина о том, что происходит. Он как бы задает тон. И частично Путин подтвердил, ну как бы не прямо, что Россия сейчас действует на востоке Украины, продвигаясь для того, чтобы снизить интенсивность украинских обстрелов российских территорий. Процитирую Путина: «Мы видим, что делает неонацистский режим в приграничной полосе. Так они поступали в течение всех лет, начиная с 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт». Ну, понятно, что это опять же вбрасывается нарратив, который Кремль проводит как раз с того самого 2014 года, когда на самом деле отряды российского спецназа действовали на востоке Украины, и когда подконтрольные России боевики, а также военные части занимались уничтожением, в том числе и гражданских целей, например, Боинга, который тогда был сбит над Донбассом. Между тем, в Киеве с ухудшением обстановки на фронте меняют внешнеполитические планы. Сегодня стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию. Мы рассказывали о том, что визит в Испанию должен был начаться 17 мая, в ходе которого Зеленский должен был подписать договор о взаимных гарантиях безопасности с Мадридом, с премьером Педро Санчесом. Он должен был также встретиться с королем. Ничего сейчас этого пока не произойдет. Собственно, подтвердили в администрации президента Украины, что действительно дано поручение перенести все международные мероприятия с участием Зеленского, которые были запланированы на ближайшие дни. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, добавив, что Киев благодарен партнерам за понимание.
Ну а в Киеве находится госсекретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную помощь в размере 2 миллиардов долларов. Блинкен провел серию встреч, и среди прочего он сказал, что вот эти 2 миллиарда будут направлены на инвестиции в промышленную базу Украины. Это уже не первый проект инвестиций в украинскую промышленность, чтобы, собственно, украинцы могли самостоятельно производить то оружие, которое им потребуется для борьбы с российской агрессией. Блинкен также сообщил, что в ближайшие недели состоится встреча Зеленского и Байдена. Он также подчеркнул необходимость скорейшей доставки в Украину вооружений, которые ей обещали союзники. И он еще сделал одно важное заявление относительно того, как Украина может использовать дальнобойные боеприпасы. Вот я цитирую Блинкена: «Мы не поощряли и не санкционировали удары за пределами Украины, но в конечном итоге Украина должна сама принимать решение о том, как она будет вести эту войну».
Это очень существенное изменение позиции, потому что раньше и Владимир Зеленский в интервью говорил, что его американские партнеры не одобряли и не были довольны тем, что Украина бьет по российской территории. И в официальных заявлениях представителей Госдепартамента США, а также Совета национальной безопасности США говорилось о том, что Соединенные Штаты не поддерживают удары по территории России. Здесь мы видим совершенно очевидное смягчение позиций. И, скорее всего, это произошло вслед за тем, что союзники США по НАТО говорили уже о том, что они, например, не ограничивают Украину в ее применении тех вооружений, которые они ей поставляют. Кроме всего этого, Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, что в ближайшее время будет подписано соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной, но при этом Блинкен не сказал, подпишут ли это соглашение лично Зеленский и Байден, так же, как и Блинкен не сказал, приедет ли президент Соединенных Штатов лично на форум мира в Швейцарии, который организуется по формуле мира Владимира Зеленского. Это все требует прояснения. Тем не менее, очевидно, что все длительное присутствие Блинкена в Киеве, а вообще визит растягивается на 3 или даже на 4 дня, в ходе которого он даже успел поиграть на гитаре в составе одной украинской группы. Этот визит должен продемонстрировать, что США считают Украину другом и ближайшим союзником. Соответственно, все эти встречи, которые проводит там Блинкен, они подчеркивают все это. Кроме того, Энтони Блинкен в ходе своего общения с Кулебой сказал, что Соединенные Штаты намерены серьезно реагировать на возможные поставки Китаем, России различной военной техники или оборудования, которое можно использовать для войны. Вот что сказал Энтони Блинкен: мы уже ввели более 100 санкций против предприятий, которые участвуют в такого рода поддержке. По мере необходимости мы собираемся продолжить вводить санкции. Мы принимали и будем принимать меры, в том числе в отношении причастных, имеется в виду к военной помощи России, организаций и компаний. При этом представители Москвы заявляют о том, что по-прежнему сотрудничают с Пекином в военной сфере, в частности, только что с журналистами пообщался Дмитрий Шугаев, глава Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству, и он заявил, что Россия и Китай продолжают работу в сфере поставок оружия и военной техники. Соответственно, он не разъяснил это в одну сторону, из России в Китай или в две стороны, но его прямо спросили предупреждение о санкциях, западных санкциях против Китая, как-то пугают Пекин или нет. Вот ответ Шугаева: я думаю, что надо наших китайских друзей спросить, страшно им или нет. Ну, надо сказать, что именно такой вопрос вполне может задать Владимир Путин китайскому руководству, потому что буквально через несколько часов начинается его официальный визит в Китай.
Ну, а в Украину продолжает поступать помощь. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сообщил, что Австралия передаст Украине скоростные катера, которые войдут в новый пакет помощи на сумму $100 миллионов. Ну, а в свою очередь Латвия, которая оказывает Украине огромную поддержку, выделит 10 миллионов евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спруц. На эти средства предлагается приобрести снаряды натовских калибров, а также беспилотники. Еще один активный союзник Украины, президент Чехии Петр Павел, призвал остановить войну и начать мирные переговоры. Я цитирую Павла: «Мы должны быть реалистами. Было бы наивно утверждать, что Украина сможет вернуть оккупированные территории в обозримом будущем. Россия не отдаст просто так территории, которую она оккупирует. Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения». Кроме этого, Павел добавил, что после того, как вот подобное мирное соглашение будет подписано, возможно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО.
В свою очередь, в другой балтийской стране помогают Украине санкциями против России. Парламент Эстонии сегодня принял закон, который позволяет передавать Украине в качестве возмещения ущерба активы российских лиц, замороженные на основании международных санкций. Это очень серьезное решение, можно сказать, прецедентное. Украине может быть передано имущество людей и предприятий, которые способствовали противоправной деятельности России. Ну, то есть имеется в виду, скорее всего, олигархи или те про которых установлено, что они помогали России в ее войне, и также пострадавшее государство, то есть Украина, должно выдвинуть агрессору формальное требование, а тот должен не удовлетворить его в разумные сроки, и после этого при обращении пострадавшего государства в Эстонию может быть запущен механизм конфискации, то есть существует такой вот закон модельный, интересно, будут ли его применять остальные государства. Последнее же сообщение в нашем выпуске, сообщение достаточно трагическое, и оно из рубрики «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как в России преследуют антивоенных активистов. Дело в том, что эта новость свидетельствует о полном возвращении карательной психиатрии в России. Правозащитный проект ОВД-Инфо сообщил о том, что антивоенного активиста Дениса Хамидуллина, которого задерживали на Красной площади из-за фразы «нет войне», 9 дней содержали в психиатрической больнице имени Ганушкина, в общем, печально известной, где ему кололи психотропные препараты и объясняли это якобы тем, что он бросался на полицейских, сопротивлялся и так далее. Ему назначили 14 суток ареста, но именно в ходе этого ареста его взяли и отправили в психиатрическую лечебницу, после чего ему было тяжело стоять, передвигаться, держать в руках письменные принадлежности и так далее. И есть съемки из суда, куда его привозят, и где он обжаловал вот эти вот сутки, проведенные в психиатрической лечебнице, и как бы надо было их зачесть за арест. Вот он еле двигается, буквально его держат под руки, с трудом говорит. И Денису Хамидуллину вызывали скорую в суд, потому что ему было плохо, но врачи заявили, что поводов для госпитализации нет, а судья отклонил ходатайство Хамидуллина и вернул его в спецприемник, где ему предстоит провести еще 7 суток ареста. Мы продолжим рассказывать вам о всех репрессиях и издевательствах над антивоенными активистами в России. На этом сообщении наш сегодняшний выпуск ежедневного подкаста «Голос Америки. Украина. Самое важное» подходит к концу. Его для вас подготовили Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Также в работе над выпуском принимал участие звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на этот подкаст на платформе Apple, слушайте его на канале «Эхо» и, где возможно, напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До завтра.